а не к появившейся возможности подделать заключение за 50 тысяч рублей. Я все время про те следы думал. Ну, помнишь, на берегу? Лис кивнул. У него в голове перемешалось столько следов, гильз, имен и кличек, мотивов и ложных алиби, что он старался без особой надобности не ворошить эту гору. Гелендваген прямо возле воды. Сыпучий песок, отпечатки хреновые получились. Юрий Петрович сам раскопал гору воспоминаний, и Лису оставалось только включиться. «Ну-ну, по-моему, это была девушка». «Да ну, с чего это вы взяли?» – удивился Лис. «Обувь без каблуков, по типу балеток, потому она больше не на пятку, а на пальцы опиралась, а оттого косолапила. Я на фотографии посмотрел, так и есть. И потом, мужчина в два ряда ноги ставит, а женщина не так. Она в один ряд вышивает. Конечно, если взять модели, артисток, у них это больше отработано. Но даже если в детстве на танцы ходила или интересовалась правильной походкой, то это тоже чувствуется». «Да, интересно», – процедил Лис. Он вспомнил, как ребенок специально отрабатывал перед зеркалом подиумный шаг, и у нее хорошо это получалось. «И мотив сразу меняется», – оживленно шептал Юрий Петрович, время от времени оглядываясь по сторонам, хотя рядом никого не было. «Не надо никаких врагов искать, никаких конфликтов, никаких совпадений. Эта девчонка на живца ловила». «На себя», – уточнил Лис. «Вот они все и оказывались в уединенном месте. Только она-то до конца дела не доводила. Он расслабился, губы раскатал, а она его раз-раз снизу». Лис молчал, кусал губы. В последнее время появилась такая привычка. «Что скажете?» – возбужденно спросил майор. Ему немного оставалось до пенсии. И, конечно, хотелось напоследок выйти на громкое раскрытие. «Да так картинка вроде ладно складывается», – медленно проговорил Лис. «Только это все равно, что из снайперской винтовки уложить мужика со 100 метров, а потом подбежать и карманы вывернуть. Зачем ей убивать? Зачем машину жечь? Выехали в безлюдное место, капнула клофелин шампанское. Он отключился, а она спокойно собрала вещи и ушла. Он на другой день ничего и не вспомнит и заявлять не будет. Зачем такой страшный кровавый огород городить? Ну ладно, если водилу грохнуть, закопать, а точилу спецам отогнать, номера перебить и продать на Кавказ, тогда кино другое получается. Там миллионами пахнет. А так, как сейчас?» Лис сплюнул. «Нет, не то. Тут способ цели не соответствует. Ну и что? Чтобы машины продавать, да трупы закапывать, ей помощь нужна. Мужик нужен. А лучше группа. Она одна. Вот и делает, что может». «Спасибо, Юрий Петрович», — Лис пожал руку эксперту. «Мы вашу версию, конечно, отработаем. Может, найдем детали, которые всю картину в целое и соберут. В жизни ведь всякое случается». «Это точно», — кивнул эксперт. Глаза его потухли. Он все понял. Лис и неизвестный. Центральная аллея в Фурмановском парке. Клумба с незнакомыми ему красными цветами, похожими на клешни раков. Скамейка у мостика через пруд. Встреча должна произойти здесь. На скамейке сидела молодая мамаша, уткнувшись в электронную читалку. Машинально покачивала рукой коляску. Лис прошел мимо, дошел до мостика, остановился, осмотрелся. Молодые пары, собачники, родители с детьми. Рыженькая воспитательница вела за собой колонну малышей. Дети выстроились парами, держась за руки. И только один карапуз, самый последний, шел без пары и старался подставить ножку, идущей впереди девочки с пышными бантами. Никого подходящего не видно. Хотя что значит подходящий? К чему он должен подходить? Лис вернулся к скамейке, пристроился на противоположном от читающей мамаши краю, уткнул локти в колени и приготовился ждать. Это место незнакомец выбрал не зря. Люди, дети. Аллея просматривается из конца в конец. Он хорошо знал, что может его здесь ожидать. Звонок раздался вчера вечером. «Первый, как слышишь? Узнал меня?» У Лиса отнялся дар речи. Первым члены банды называли колдуна, а когда он его сменил, к нему перешло и это прозвище. Но с тех пор прошли годы. Уже и банда перестала существовать, и все клички растворились во времени. А их носители переселились в такие места, откуда позвонить довольно трудно, в ад или в тюрьму. Да никто тогда и не знал его координат, никто никогда не выходил на него. Только он мог звонить координатору, реже руководителям пятерок, каждый раз с нового телефона, который использовался только один раз. «Что молчишь? Или язык проглотил?» Руководитель первой пятерки сидел на героине и умер от передоза. Второй осужден на 18 лет за изнасилование с убийством. Третий убит в крестобойне. Координатор пропал неизвестно куда. Лис думал, все сгинули, а нет. Выходит, скорее всего, это Уваров по кличке Вареник, которого взяли в Воронеже. Он был весь переломан, уколов морфия требовал. И Лис ему их пообещал, даже дал несколько доз. Кроме оружия, Варенику ничего не доказали, так что он вполне мог уже и выйти. «Привет, безымянный. Что-то ты не здороваешься, имя не называешь. Думаешь, у меня мало таких, как ты? Я вашего брата сотнями за забор отправлял. Неужели всех по голосам помню?» «Да нет, я из другой оперы. А голос спокойный. Это хорошо. Плохо другое. Ты нас всех подставил и кинул на бабки. А это ни по законам, ни по понятиям не годится». Этот звонок застал его врасплох. Он не ожидал, что кто-то из колдунов сам выйдет на него. Это было даже не нахальство, а что-то более обидное, унизительное. Как если бы бандит заявился к нему домой, уселся за стол и принялся ставить условия. Накормить, напоить, с женой спать положить. «И что, часто я вас подставлял и на бабки кидал?» Неизвестный помолчал. «Да нет, раньше к тебе предъяв не было. Но напоследок кидок ты заделал знатный. Надо отдать остальное. Иначе твои друзья-мусора очень скоро узнают, кто такой колдун и с чем его едят. Приходи, заявляй. Завтра с 3 часов как раз я прием граждан веду. Запишем все твои претензии. Там, кстати, эта исковая давность не вышла. Это не так смешно, как ты думаешь. Это вообще не смешно. Вот твои пугалки по телефону, они смешнее. Если хочешь, давай встретимся, поговорим». «Ага, а ты приведешь своих волков, и меня, конечно, вольнут при задержании». «Вольнут тебя так и так. Пока ты болтаешь, твой телефон 10 раз успели запеленговать. Ты, считай, на мушке у снайпера. Не бери на понт. Никто ничего не пеленговал. Это разговор не для посторонних ушей. Иначе ты тоже на мушке. Я ведь не зря про колдуна сказал. Могу повторить, если кто не расслышал. Колдун – это начальник Угро Коренев, оборотень в погонах. Ясно всем, кто слушает? Я понял тебя. Ну, короче, чего ты хочешь? Мне некогда пустые терки тереть. Ладно, тогда слушай, где встречаемся. Завтра в 12. Никого не приводи. И никаких стволов». Из коляски стал доноситься рассерженный писк. Мамаша отложила в сторону читалку, встала, поправила одеяло у малыша, потрясла погремушкой. «Тш-тш-тш! Ну что ты, тш-тш! Бесполезно!» Малыш не успокаивался. Раскачивая коляску, она укатила ее по аллее. 12:15. Таинственный собеседник не появился. Он слишком неохотно согласился на эту встречу. И у него было время, чтобы все взвесить и передумать. Позвонить ему нельзя, входящий номер был скрыт. Да и нет уже ни той симки, ни того аппарата. Лис переменил положение. Оперся о спинку скамейки, закинул ногу за ногу и поправил пиджак, где в подмышечной кобуре ждал своего часа левый ТТ. Железо не имеет нервов и эмоций, оно может ждать вечно. А он готов ждать вечно? Нет, не готов. Возраст не тот и нервы уже не те. Мимо прошел полицейский патруль, капитан, 2 сержанта. Лис услышал обрывки вялой беседы, хохоток. Капитан узнал его, застыл на секунду. Но Лис движением пальцев показал: «Идите мимо, не останавливайтесь». Ушли. Никто не придет. Его просто водят за нос. И это понятно. Он бы убил наглеца при первом возможном случае. даже без случая, среди резвящейся детворы. Что-нибудь придумал бы, выкрутился. Ну а как еще? Тут или-или. А между тем Лис посмотрел на часы. Уже 1:20. Время вышло. На стрелке вообще нельзя опаздывать ни на минуту. Он поднялся и пошел по аллее к задней калитке. Машину он оставил в кривом немощенном тупике между глухим бетонным забором мясокомбината и густыми зарослями каких-то сорняков. Переулок был пустынным. Вдоль забора валялись газеты, бутылки, смятые бумажные стаканы и еще какой-то мусор. Пахло мочой, запустением и бедностью. Так что его БМВ с глухими тонированными стеклами, несмотря на свой возраст и несколько ушатанный вид, казался здесь символом богатства и благополучия. Как тогда, давно, когда он его получил. Лис отпер дверь с брелка, опустился на сиденье. С каким-то запоздалым удивлением отметил, что сигнализация чвакнула непривычно коротким сдвоенным сигналом. И тут же понял, что он в машине не один. Руки на баранку, на самый верх. Ладонь на ладонь. Чтобы я видел. Справа под челюстью перлась холодная сталь. Грамотно. Если выстрелит, пуля выйдет из левой височной части, вырвав кость вместе с мозгами. Лис это точно знал. Он повидал много всяких трупов. Повидал много всего, а на фуфло попался. И не дергайся, а то 6 грамм словишь. Мне терять нечего. Немолодой мужчина сидел на заднем сиденье. Только это был не вареник. Тот из уголовников, этот нет. Не матерился, словечек жаргонных почти не говорил. А главное, блатной бы сказал, получишь маслину в башку. А этот выразился специфически, 6 граммов. Военный, 100%. Знает, сколько макаровская пуля весит. В зеркальце отражалось жесткое лицо, прикрытое козырьком кепки и темными очками. Черты не разобрать, но, скорее всего, это координатор. На улице Лис бы его не узнал. Да и тот его тоже. Он его вычислил. Довольно умело, кстати. И захватил просто, но эффективно. Лис и раньше подозревал, что он офицер, но тогда это не имело значения. А сейчас все, что с ним связано, очень важно. Жизненно важно. Вытянув руку, координатор запер водительскую дверь, быстро прихватил шею Лиса скотчем к подголовнику, отобрал ключи, телефон. Пошарив по одежде, нашел пистолет. «Нетабельный», — усмехнулся он. Это не для того, чтобы задерживать, это чтобы убивать. А договорились, никаких стволов. Лис молчал, сжав зубы. Скотч давил на горло. Дыхание перехватило, перед глазами поплыли круги. «Погоди», — сказал он себе, — «не трепыхайся. Как та мамаша давеча? Тш-тш-тш». Сопротивляться уже поздно. Беситься тоже. «Успокойся, расслабься, пока сам себя не удавил». «У тебя у самого ствол». Сдавленно прохрипел он. «Естественно, потому что я вас слишком хорошо знаю. Я тебя тоже знаю. Сидел, ждал, где условились. Ты не пришел». «Пришел, как видишь. Значит, не там ждал». Первый шок прошел. Лис попробовал спокойно оценить ситуацию. С одной стороны, координатор не тот человек, чтобы попусту размахивать пистолетом. С другой, если бы хотел убить, шмальнул бы в затылок и все. Значит, не затем пришел. И что теперь? Он изо всех сил вжал затылок в подголовник. Дышать стало легче. Теперь отдавай долг. 3 ляма за тобой. Ну, ладно, ребят нет, делить не с кем. Давай 2. А 1 оставь себе. По-моему, это справедливо. А не так, как ты хотел. Шмальнул, свалил и в дамки. У меня нет денег. Прохрипел Лис сквозь зубы. Меня самого кинули. Координатор на какую-то секунду растерялся, не нашел, что ответить. И тут же психанул. За эти деньги 3 ребят в землю легли, да еще 4 на больничку работают. Он сбоку ударил Лиса по голове пистолетом. Подголовник частично защитил, но все равно прилетело прилично. В горле что-то треснуло, булькнуло. Перед глазами опять закружились цветные колеса. А тебя, как нарочно, самого кинули. Руки сказал. Самый умный нашелся. Лис молчал. Координатор тоже. Короче, собирай деньги по своим тайникам, наконец сказал он. Или ты по полной расплатишься. Имей в виду. Я получше тебя обучен, если что». Рядом послышались голоса. Несколько человек в замызганных рабочих комбинезонах, покачиваясь, прошли мимо. Ствол пистолета крепче вдавился под челюсть, будто крючок, вытаскивающий из воды пойманную, но еще сопротивляющуюся рыбину. Рабочие прошли вперед и остановились у забора, задрав головы кверху, как будто ожидали манны небесной. Но вместо манны из-за бетонных плит вылетели один за другим два увесистых свертка в грубой, перехваченной шпагатом оберточной бумаги. Они тяжело шлепнулись на дорогу, подняв клубы пыли. Работяги схватили их и, оглядываясь, быстро пошли прочь. Каждый воробушек что-то клюет. Кто крошку, кто мушку, кто зернышко, кто комарика. Кому как повезет, философски сказал координатор. А он не глуп и профессионален. Лис никогда об этом не задумывался. А ведь все дела он проводил чисто, выполнял инструкции точно. Срывов у него практически не было. «Ладно, подумаем над крошками», – с трудом выдавил лис. «А сейчас нам надо тихо, мирно разойтись. Отпусти меня и сваливай куда-нибудь скорее». Жесткое лицо координатора с глазами, укрытыми за стеклами солнцезащитных очков, прижалось к подголовнику и застыло в зеркале. Лицо было загорелым, а еще только май. «Может, скажешь еще, куда мне сваливать?» – проговорил он глухо. Пожалуй, даже растерянно. Лис его понимал. Координатор одинок, как и он сам. Недоверчивый, озлобленный, опасный. Матерый волк-одиночка. Какого-то особого сочувствия этот факт не вызывал. Но все-таки это он спас ему жизнь, устроив крестобойню. «Гостиницу я не держу. И убери этот скотч, а то я задохнусь». Некоторое время координатор продолжал сверлить глазами затылок лиса. Думал. Прошла минута. Упирающийся в шею ствол исчез. Вслед за ним из зеркала пропало лицо координатора. Хлопнула задняя дверца. В окне лис увидел, как координатор обошел машину и, не глядя в его сторону, пошагал вдоль переулка. Увидев его, рабочие бросились бежать. Но координатору не было дела до хищения мяса. И он, естественно, их преследовать не стал. На мгновение задержался, швырнул какой-то предмет в кусты и, не оглядываясь, двинулся дальше. Мудак. Ему плевать, если это его бывшего первого задушит этот, блядь, скотч, пившийся в горло повыше кадыка. Лис сунул рукой во внутренний карман пиджака и вынул черный прямоугольник размером с кредитную карточку. Получить деньги в кредит по ней было нельзя, кровь можно. Но сейчас требовалось нечто гораздо большее – взять в кредит жизнь. Он сложил карточку по предусмотрительно проделанным складкам, и в руках оказался нож с остро отточенным лезвием длиной 6 см и жесткой, но довольно хлипкой рукояткой, которая, впрочем, в данной ситуации особой прочности и не требовала. Такие штуки свободно продаются в магазинах и стоят недорого – меньше 1000. Лис быстро перерезал скотч и принялся жадно хватать воздух полной грудью. Правильно некоторые говорят, нож никому не помешал, а помог многим. Хотя не все с этим согласятся. Если кому-то помог, то кому-то помешал, но не сейчас. Надышавшись, он сбегал к кустам и нашел там свой ТТ. Потом несколько минут искал обойму. Координатор оказался очень предусмотрителен. И за это время наверняка успел далеко уйти. Куда только он направляется. В просторном костюме маскировочного цвета, с множеством накладных карманов, и оружие легко спрятать, и гранаты, и патроны. Хоть бы до этого не дошло. Завел мотор, медленно поехал в центр. Руки почему-то дрожали. Раньше после таких напрягов этого не было. Откуда же взялся кредитор из прошлого? Где-то отсиживался столько времени там, где солнечно, комфортно и безопасно, а потом вдруг вернулся. И не просто вернулся, спецом. Найти бывшего командира и отобрать у него деньги. И нашел ведь. Только денег у него и вправду нет. $1200 в рюкзаке на антресолях. И что же теперь делать? Претензий к координатору никогда не было. Работал он без замечаний, в крысятничестве не замечен, банду держал в повиновении. Если бы не он, то в усадьбе Креста его бы и замочили. Может, действительно бы на куски порезали. И 5 лимонов он ему действительно обещал. Хотя, когда сидишь в смертном подвале, еще не такого наобещаешь. Но сразу же после крестобойни он ему предъяву не сделал. Значит, все было ровно. И запасы имелись. И нашел хорошую норку. А недавно что-то случилось. Норку разорили, запасы исчезли. Вот он и приехал свое забрать. С одной стороны, он прав. С другой чуть не задушил, пистолетом по голове ударил. Убить грозился. Но пистолет не забрал. В их кругах это оскорбительно. Значит, вроде как уважение проявил. Так что теперь в задницу его целовать? Какая-то старушка, глядя в противоположную сторону, бросилась под колеса. Он едва успел затормозить и возмущенно просигналил. Когда он приехал в управление, майор Иващенко чуть ли не до пояса вылез в окошко дежурной части. «Что с вами, Филипп Михайлович? У вас кровь на шее?» «Побрился неудачно», – любезно ответил он и пощупал рукой. «Мокро. Твою ж мать!» Достал платок, приложил. «Чем же вы бреетесь? Опасной бритвой, как в итальянском кино?» «Вроде того». Глава 5. Люди и цифра. Держи друзей близко, а врагов еще ближе. Особенно, когда это одни и те же люди. Поговорка итальянской мафии. Цифра. Сегодня Света Колобашкина оделась строго, но нарядно. Слегка расклешенные черные брюки, черный жакет, белая блузка с кружевным воротником, легкий шейный платок белый в черный горошек, удобные балетки без каблука. Подкрасила ресницы контрастно, но умеренно. Слегка тронула губы светло-коричневой помадой, посмотрела на себя в зеркало и осталась довольна. Перекинула сумку через плечо, отметила, что слишком тяжелая. Вынула кое-что, сунула в ящик серванта. Теперь другое дело. Вызвала такси и поехала в аквариум. Она уже привыкла сюда ходить, но своей здесь не стала. Лощеные официанты Марат и Артур встречали ее приветливой улыбкой, но сажали, как правило, на веранде, а не в тустнике, атриуме, под стеклянной крышей с плавающими разноцветными шарами, и не в уютном уголке, отделенном от всего зала огромным аквариумом, в котором плавали средиземноморские рыбы, а по дну деловито лазали огромные камчатские крабы и сонные омары. «Там все заказано заранее», — пояснил как-то Марат на ее вопрос. «Резерв для уважаемых гостей». Буднично так пояснил, парой слов, как небрежным движением руки, отделив ее от уважаемых гостей и приобщив ко всем остальным. «К быдлу», — отметила цифра и представила, как выплескивает на выглаженную белую рубашку с бейджиком Марат фужер чистого спирта и чиркает зажигалкой. И как воет этот высокомерный чертило, как носится по всему залу огненным столбом, как переворачиваются столы и летят на пол рыбы и морские гады по 2-3 тысячи за порцию. Как выскакивают эти бляди, и страх пробивается все-таки на их искусственно безразличных физиономиях.